Правило. Московское время 17 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Экологи протестуют против строительства резиденции Деда Мороза в природных заповедниках. Новый год в России начался с подорожания товаров и услуг. Амнистия капиталов. Что она будет означать для предпринимателей и потребителей? Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, активисты российского отделения экологической организации Greenpeace протестуют против строительства резиденции Деда Мороза в московском районе Кузьминки. Экологи утверждают, что усадьба построена на территории природного заповедника незаконно, их требование переселить сказочного героя, и его поддерживают жители близлежащих домов. Тему продолжит Ольга Вахончева.
Сегодня усадьба Деда Мороза из Великого Устюга, который признан всероссийским, насчитывает несколько десятков объектов. На территории парка Кузьминки-Люблино в юго-восточном округе столицы построены терем Деда Мороза, здание новогодней почты, каток, работающий круглый год, офис сказочного старца, где он принимает гостей. Всего около двух десятков зданий. Парку постановлением правительства Москвы почему-то через год после начала строительства присвоили статус особо охраняемой территории. По московским законам на таких участках запрещено любое капитальное строительство. Это обстоятельство обеспокоило российское отделение экологической организации Greenpeace. Руководитель проекта городские инспекции Галина Саго говорит, что возведение сказочной усадьбы, к которой подвели множественные коммуникации, уничтожило плодородный слой земли. Это одна из причин, вызывающих тревогу Greenpeace.
Эта террасса была построена на природоохранной территории с нарушением закона. Почему? Когда началось строительство, территория парка уже была зарезервирована под создание особо охраняемой природной территории. То есть есть конкретное постановление правительства города Москвы, номер 209. Хотя официально парк Кузьминки был признан природно-историческим парком лишь в феврале этого года, то по столичным законам на землях, предназначенных для образования особо охраняемых природных территорий, любое строительство запрещено. И получается, что все полученные в это время документы на строительство являются недействительными.
В ходе многочисленных обращений в природоохранную прокуратуру «Зеленые» выяснили, что резиденция Деда Мороза в Москве строится по поручению мэра столицы Юрия Лужкова. И территория для усадьбы в лесопарковой зоне комплекса Кузьминки-Люблино отдана под застройку согласия мэрии. По версии сотрудников Greenpeace, ущерб, нанесенный парку, исчисляется десятками миллионов рублей, говорит Галина Саго.
Мы решили, что это дело мы должны довести до конца, потому что хотим создать прецедент. Я сейчас приведу конкретные цифры, которые заявлял мэр Москвы Лужков в марте 2006 года о том, что в Москве всего было больше где-то 100 тысяч экологических правонарушений. Из них 150 было возбуждено уголовных дел, из них же 80 было передано в суд. Рассмотрено судом 5, и осужденных людей нет. То есть получается, что нарушений достаточно много, их там уже там за сотни тысяч, а в итоге никто этим до конца и не занимается.
Несколько лет назад власти Мурманска отстаивали права на то, чтобы всероссийский Дед Мороз был родом из Лапландии. Однако северный дедушка уступил вологодскому коллеге. Но вотчину лапландскому старику все-таки построили, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Мурманске Андрей Королев.
Лапландский биосферный заповедник – это 20 тысяч гектаров тундр, уникальный птичий резерват, в эти новогодние дни становится местом паломничества туристов и школьников. Именно здесь располагается жилище самого северного в мире лапландского Деда Мороза. И хотя статус мурманского хрестоматийного старожила не может сравниваться с официальным статусом общероссийского деда из Великого Устюга, популярность доброго старика ничуть не теряет в весе. Лет 10 назад лапландский Дед Мороз участвовал в конкурсе на звание российского, но проиграл хозяину вологодских лесов. Дело сделали большие деньги, умелое лоббирование и личный интерес мэра Москвы Юрия Лужкова, не нашедшего общего языка с губернатором Мурманской области. Поэтому то, что обычно называют резиденцией лапландского деда, в действительности являет собой небольшую избушку, в которой под Новый год оживший языческий персонаж принимает детей, а все остальное время проживают ученые-орнитологи. Здесь практически нет никаких удобств, отвратительная телефонная связь и полное отсутствие какой бы то ни было инфраструктуры. Как утверждает директор резервата Сергей Шестаков, весьма скромная дедовское обиталище не входит в противоречие с интересами местных экологов. Более того, именно экологическое образование школьников господин Шестаков называет одним из главных предназначений лапландской усадьбы.
Не занимаемся экологическим просвещением. Нет резиденции Деда Мороза. Где Вологде есть резиденция. Вот под Москвой строят резиденцию. У нас избушка, это не резиденция. Единственное в России среди заповедников, национальных парков, я не видел, поэтому так говорю, может быть, есть у кого-то. детская книга вышла, «Тайны Лапландского заповедника». Это большое событие. Я понимаю, что это событие неинтересно, потому что слово «заповедник» звучит в отрицательном виде только. Вепри, зубр там какой-то, да, ужастик. Там показывали заповедник. Других заповедников у нас больше не показывают и не говорят.
Сергей Шестаков удручен экологическими скандалами вокруг возведения в подмосковных Кузьминках амбициозного по размаху дворца Великоустюгского Деда Мороза. Ведь конфликт между экологами и московской мэрией рикошетом бьет и по Лапландскому заповеднику. Пока никто не говорит о возможном закрытии Мурманской усадьбы, но директор резервата не исключает, что рано или поздно вопрос о существовании самого Лапландского Деда Мороза может стать более чем актуальным. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
В префектуре Юго-Восточного административного округа ни о каких претензиях Greenpeace не слышали. По словам префекта округа Владимира Зотова, всероссийский Дед Мороз живет в Кузьминках на вполне законных основаниях. Место под застройку было определено с разрешения природоохранной прокуратуры Москвы и, по заверениям Зотова, согласовано с московскими «зелеными». Тем более, что резиденция Деда Мороза находится за пределами охраняемой территории, говорит Владимир Зотов.
Усадьба размещена на площадке, которая осталась от строителей, когда строили госпиталь. Там до сегодняшнего дня оставались различные складики, склады, мастерские, были кооперативы. Более 100 тысяч тонн вывезено мусора. Значит, приведены в порядок территория. Там рядом речка течет. Она подзатапливалась, была забита. Ее прочистили. Причем почистил нам спецсельхоз исторический за наши деньги. У кого-то какие-то вопросы, значит, могут возникать по этому проекту, ну, мне непонятно. Потому что там сделано все для того, чтобы, значит, экологически оздоровить эту территорию. С одной стороны. С другой стороны, там выстроена в лесу сказочная тропа. То есть экологическая тропа, где рассказывают, какие растут деревья, какие растут птицы, какие обитают. Насчет Гринписа, ну, наши пытались в канцелярии Гринписа определить, кто, что, так мы не нашли. Ни адресата, ни заявителя, кто где обращался, непонятно.
Александр Комаров вот уже полвека живет рядом с парком Кузьминки. Еще год назад он обратился в природоохранную прокуратуру Москвы, которая возбудила уголовное дело по статье «Причинение ущерба природному комплексу». Однако вскоре дело прекратили, и Комаров написал заявление уже в Генеральную прокуратуру. Московские экологи в целом не против сказочной резиденции, где люди могли бы отдыхать. Вместе с жителями они даже подобрали новую территорию для Деда Мороза, бывший парк культуры Кузьминки. Но на их запросы и предложения пока нет ответа ни из префектуры округа, ни из Генеральной прокуратуры. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 15 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Индонезии опровергли сообщение о том, что найдены обломки пассажирского самолета, потерпевшего вчера катастрофу на острове Сулавеси. Неизвестна также судьба пассажиров самолета и членов его экипажа. Россия и Белоруссия приступают к разработке соглашения о разделе экспортных пошлин на нефтепродукты. В Саратовской области в результате аварии на нефтепроводе разлилось около 150 тонн нефти. Загрязнена территория вблизи поселка Братский Ивантеевского района. Правительство Ирака проводит расследование по факту незаконной съемки казни Саддама Хусейна на камеру мобильного телефона. Латвия направляет в Ирак очередную группу своих военнослужащих в рамках ротации контингента в составе сил международной коалиции. Тегеран вновь заявил, что не откажется от своей ядерной программы. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал абсолютно необоснованной резолюцию Совета Безопасности ООН, предусматривающую введение санкций против его страны за отказ остановить производство обогащенного урана. В Вашингтоне сегодня похороны бывшего президента Соединенных Штатов Джеральда Форда. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в нашем эфире специальная программа Кирилла Кобрина «Тексты 2006-го. Читательские итоги минувшего года. Мнение людей, имеющих прямое отношение к созданию, изданию и обсуждению разного рода текстов». Слушайте специальную программу «Тексты 2006» в 19 часов по московскому времени, сразу после новостей. Ну, а в программе «Время свободы» сейчас рубрика «Политика онлайн». У микрофона мой коллега Александр Гостев.
В Ираке Ираке продолжаются массовые акции протеста мусульман-суннитов, возмущенных казнью Саддама Хусейна в первый день одного из главных религиозных праздников. Сторонники Саддама обещают отомстить за его смерть. От имени правящей партии Баас мы осуждаем и проклинаем этот беззаконный акт варварского насилия в отношении нашего лидера, вождя всего арабского мира, мученика Саддама Хусейна. Мы отомстим за нашего возлюбленного героя. Обошедшие весь мир кадры последних минут жизни Саддама на фоне петли, его тело после казни, все это остается одной из главных тем обсуждения в мировой интернет-сети. Общественность спорит о легитимности казни Хусейна в частности и о существовании института смертной казни в целом. К примеру, знаменитые блогерские сайты газет «Таймс» и «Гардиан» переполнены такими комментариями.
«Я не понимаю, почему палач не может стать приговоренным к смерти. Я рад, что Саддам покинул этот мир. Его преступления столь чудовищны, что их нельзя измерять критериями западного гуманизма. Победители всегда казнят побежденных. Так было испокон веков, так ему и надо».
Большая часть комментариев в «Таймс» звучит примерно так. А вот блогерский сайт «Гардиан».
«Неужели Запад после этого может представлять эту грязную войну как борьбу за установление демократии? После одобрения этого убийства, убийства из мести, после того, как Саддаму отказали даже в нормальном беспристрастном суде, суде в Гааге. Саддам, возможно, и заслужил свою смерть. А вот мы – нет. Мы не заслужили того, чтобы стать свидетелями варварской средневековой театральной постановки».
Сверхзнаменитый интернет-дневник неизвестной жительницы Багдада, так называемой «багдадской блогерши», которая называется «Багдад Бёрнинг», то есть «Багдад в огне», в эти дни стал одним из самых посещаемых блогов в мире. Одна из подтем дискуссии – оскорбительные выпады в адрес Хусейна со стороны охранников.
«Вот уж точно, пример демократии, который так добивались у нас американцы, которой они так гордятся. В этом смысл, в этой кровожадности, в этом страхе. То есть Ирак теперь борется за это? На этом мы стоим, на смертной казни? В одном не сомневаюсь, мы произвели незабываемое впечатление на все арабские страны».
Редактор отдела международной политики сайта BBC News Джон Симпсон в авторском комментарии отмечает:
«Что касается видеозаписи казни Саддама Хусейна, кстати, за преступления, подобные самой этой казни, больше всего меня беспокоит то, как все событие выглядит, как удивительно этот, так сказать, процесс напомнил те вещи, которые происходили здесь при правлении Хусейна».
И в заключение, часто цитируемые в последние дни на разных западных и российских интернет-сайтах слова премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро на пресс-конференции в Мадриде по поводу казни Саддама. «Я думаю, что все диктаторы должны нести ответ за свои преступления, абсолютно все. В истории так происходило далеко не всегда. Но так или иначе, я никогда не смогу одобрить смертную казнь, даже если речь идет о самом худшем из живущих на земле политиков. Я выступаю против смертной казни, и потому я осуждаю смертный приговор, вынесенный Саддаму Хусейну». Это был премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро. Александр Гостев, рубрика «Политика онлайн».
Московское время 17:20. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Наступление Нового года в России уже отмечено ростом цен. Увеличилась стоимость проезда в общественном транспорте, плата за телефон, подорожали коммунальные услуги. Новая система взимания акцизов привела к росту цен и на алкоголь, и табачные изделия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Любовь Чижова.
Андрей Илларионов не дает экономических советов президенту Путину уже несколько месяцев. Он ушел в отставку, заявив, что его мнение все равно никого не интересует. Сейчас Илларионов сотрудничает с институтом Катона в США и по-прежнему является президентом Российского института экономического анализа. Видимо, поэтому пресс-конференции Илларионова так похожи на институтские лекции. Они продолжаются около полутора часов, и известный экономист очень любит использовать всевозможные графики и таблицы. Используя один такой график, Илларионов сравнивает основные российские экономические показатели за прошлый и нынешние годы. Они практически одинаковы. Только вот в этом году цены на нефть выросли на 26%. Теоретически вслед за этим возрастают и другие показатели. ВВП на душу населения, валютные резервы и так далее. Но в России ничего не изменилось, говорит экономист.
Несмотря на высокие цены на энергоносители, несмотря на то, что страна, наша страна, ежегодно получает десятки миллиардов долларов в качестве ренты из-за рубежа благодаря этим ценам, несмотря на то, что достигнуты такие замечательные успехи в достижении политической стабильности, построения вертикали власти и других успехов, в том, что, как говорится, создает благоприятные условия для экономического развития, Россия по кумулятивным приростам валового внутреннего продукта среди стран бывшего СССР занимает 12 место из 15.
Андрей Илларионов отметил, что экономика в России напрямую связана с политической системой в стране. Уничтожение основных конституционных прав и свобод граждан, которое продолжилось в этом году, автоматически повлекло за собой сворачивание экономических реформ.
Внесение поправок в законодательство, ведущее к отмене предела явки на выборах всех уровней, восстановление в армии гауптвахты, право на использование вооруженных сил и спецподразделений за пределами России, закон об экстремизме, аналог которого отсутствует в международном законодательстве, который позволяет практически предъявлять обвинения в экстремизме и преследовать любого гражданина страны за критику любого должностного лица. Происходит дальнейшее уничтожение уже тех немногих оставшихся политических прав и свобод российских граждан.
Андрей Ларионов напомнил также, что уровень экономического развития страны во всем мире принято связывать с уровнем коррумпированности. Чем выше коррупция, тем хуже развивается экономика. Так вот, по данным экономиста, по индексу коррумпированности Россия занимает 120 место в мире из 160 стран. И поэтому никаких радужных прогнозов по поводу развития российской экономики в ближайшем будущем известный экономист не дал. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:23. Вы слушаете программу «Время свободы». Теперь о том, какие прогнозы на нынешний год делают известные американские специалисты по России. Усиление авторитарных тенденций, сравнительное экономическое благополучие и ухудшение американо-российских отношений. Таковы главные тенденции в этих прогнозах. С экспертами беседовал наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин.
Попытаться дать политический прогноз я попросил бывшего корреспондента газеты Wall Street Journal в Москве, сотрудника Гудзоновского института Дэвида Саттера. Становится все более очевидно, что Россия движется в направлении жесткого авторитаризма, напоминающего даже кое в чем, если угодно, фашизм. Я имею в виду готовность власти прибегнуть к насилию для достижения своих целей и почти полное лишение людей возможности влияния на политический процесс. Символическими событиями ушедшего года стали, на мой взгляд, убийства Анны Политковской и Александра Литвиненко, знаменующий поворотный момент в поведении российских властей. Эти люди выступали в роли раздражителей для власти долгое время, но их не трогали. Что произошло в 2006 году? Нефтедоллары, пролившиеся дождем на страну, наконец-то внушили тем, кто находится у власти по большому счету случайно, бывшим функционерам служб безопасности, веру во вседозволенность. В то время как у нас нет прямых доказательств причастности Кремля к этим убийствам, свидетельства указывают на то, что некоторые силы в структурах власти могли иметь к ним отношение. Если такая трактовка событий верна, то я не удивлюсь, если в нынешнем году, особенно на фоне приближающихся президентских выборов, эти силы осмелеют еще больше, и под угрозой окажутся люди не только подобные Политковской и Литвиненко, но и кто угодно, поскольку будет все труднее ограничивать действия власти некими рамками. Поэтому, на мой взгляд, сейчас так необходимо однозначное осуждение авторитаризма в России со стороны западных столиц. В Кремле есть здравомыслящие люди, которые понимают, что будущее России в тесном союзе с Западом, и что его нельзя выстроить на шатком фундаменте вседозволенности власти. Быть может, твердая позиция западных демократий в 2007 году сможет повлиять на политику российских властей. По крайней мере, хочется надеяться на это. Как могут сложиться американо-российские отношения в новом году, после прихода к власти в Конгрессе демократов, среди которых есть известные критики российских властей? Вопрос профессору Маршалу Голдману, содиректору Центра российских исследований Гарвардского университета. Двусторонние отношения наверняка ожидают не лучшие времена. Близость двух стран была в последние годы главным образом производным тесных отношений двух президентов. Но теперь президенту Бушу придется больше прислушиваться к мнению Конгресса, если он хочет добиться утверждения важных для него законов. А среди законодателей силен скепсис по поводу происходящего в России. По имиджу России нанесен тяжелый удар убийствами Политковской и Литвиненко, перечеркиванием прав западных нефтяных компаний, готовностью Кремля использовать природные ресурсы в качестве политического инструмента. Показательный факт. Главный инициатор сближения с Россией в Конгрессе, конгрессмен Курт Уэлдон, организовавший парламентские обмены с Российской Думой, проиграл на недавних выборах. И в большой мере из-за подозрений по поводу коммерческих отношений его дочери и его собственной связи с дочерней компанией «Газпрома». Поэтому я мало сомневаюсь в том, что мы услышим со стороны Конгресса гораздо больше критики, больше скепсиса в обсуждении вопросов, касающихся России. Впрочем, нечто подобное можно ожидать и со стороны Москвы. Словом, созданы все условия для еще большего охлаждения двусторонних отношений. Говорил содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета профессор Маршал Голдман. Можно ли ожидать, что 2007 год станет очередным годом экономического подъема и роста благосостояния россиян? Вопрос профессору экономики Михаилу Бернштаму.
Скорее всего, предстоящий год будет похож на уходящий год. В уходящем году, как вы знаете, экономический рост 6,5 примерно процентов и инфляция 9%. Вот примерно в этих параметрах, может быть, чуть ниже инфляция и чуть ниже экономический рост, это то, что будет предстоять в следующем году. Проблема вот в чем. Способна ли будет Россия продолжать экономический рост после того, как вот сейчас она только-только восстановила тот уровень производства, который был до 1992 года. Для нормального экономического роста, то есть для того, который существует в развитых промышленных странах, нужен интенсивный рост, то есть технологическое развитие. И вот главная опасность для России на серьезное будущее, как страны, как цивилизации, как экономики, это то, что Россия может отставать снова, потому что нет интенсивного роста и нет главного источника интенсивного роста, а именно технологического обновления.
То есть вы считаете, что Россия может, образно говоря, повторить экономический путь Советского Союза?
Действительно, как это ни парадоксально, Россия повторяет путь Советского Союза только в сжатые сроки. То есть за последние 15 лет сначала было разрушено значительная часть наследия плановой экономики, потом началось восстановление. А после восстановления, если не будет технологического роста, то фактически нет будущего, потому что будет стагнация.
Говорил профессор экономики Михаил Бернштам.
С американскими экспертами о прогнозах на наступивший год беседовал мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее информационные часы в 20 часов по московскому времени. В эфире итоговый аналитический выпуск нашей программы. Итоги дня будет подводить мой коллега Дмитрий Волчек. Среди центральных тем: Новый год в России начался с роста цен. Тысячи американцев пришли проститься с Джеральдом Фордом, бывшим президентом Соединенных Штатов. Активисты организации Greenpeace протестуют против строительства резиденций Деда Мороза в экологических заповедниках. Итак, все это сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Слушайте в 20 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Индонезии опровергли сообщение о том, что найдены обломки пассажирского самолета, потерпевшего вчера катастрофу на острове Сулавеси. Неизвестна также судьба его пассажиров и членов экипажа. Ранее представитель авиакомпании Adam Air, который принадлежал лайнер, сообщил, что в результате катастрофы погибли 90 человек, 12 удалось уцелеть. Россия и Белоруссия приступают к разработке соглашения о разделе экспортных пошлин на нефтепродукты. С 1 января Москва ввела таможенные пошлины более $180 на тонну нефти. Белорусский концерн «Белнефтехим» в ответ приостановил контракты на закупку. закупку нефти у России. В Саратовской области в результате аварии на нефтепроводе разлилось около 150 тонн нефти. Загрязнена территория вблизи поселка Братский Ивантеевского района. Правительство Ирака проводит расследование по факту незаконной съемки казни Саддама Хусейна на камеру мобильного телефона. В стране продолжаются массовые акции протеста мусульман-суннитов, возмущенных приговором. Сегодня бурная манифестация вновь прошла в городе Самара. Латвия направляет в Ирак очередную группу своих военнослужащих в рамках ротации контингента в составе сил международной коалиции. Церемония проводов более 100 миротворцев прошла сегодня на Адажском полигоне под Ригой. Тегеран вновь заявил, что не откажется от своей ядерной программы. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал абсолютно необоснованной резолюцию Совета Безопасности ООН, предусматривающую введение санкций против его страны за отказ остановить производство обогащенного урана. В Вашингтоне сегодня похороны бывшего президента США Джеральда Форда. В траурной церемонии принимают участие три американских экс-президента: Билл Клинтон, Джордж Буш-старший и Джимми Картер. Продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Во вторник несколько ослабла напряженность в секторе Газа, но обострилась ситуация на границе сектора с Израилем после минометного обстрела пограничного грузового терминала. Напомню, что накануне в Газе произошли перестрелки между боевиками правящей группировки «Хамас» и оппозиционной «Фатх». Были взяты заложники с обеих сторон, похищен иностранный корреспондент. Тему продолжает Равшан Гусейнов.
Четверо боевиков «Фатх» и 18 боевиков «Хамас», похищенные накануне в секторе Газа, были освобождены в течение ночи, после того, как враждующие группировки договорились провести обмен пленными. В понедельник боевики бригад из Ад-Дин-аль-Кассам, боевой группировки «Хамас» и сотрудники спецслужб, подчиненных «Хамасу», захватили троих активистов «Фатх». В числе пленных брат одного из лидеров бригад мучеников «Аляксы» в Газе, боевой группировки «Фатха». Мученики «Аляксы» тут же захватили в качестве ответной меры 10 боевиков «Хамаса». При проведении этой акции в ходе перестрелки было ранено 2 человека, по одному с каждой стороны. Позже боевики «Хамаса» захватили охранника одного из лидеров бригад мучеников «Аляксы» Мансура Шлаэля, а в ответ бойцы бригад взяли в плен 8 активистов «Хамас». Во вторник у КПП «Карни», главных торговых ворот сектора Газа, разорвался минометный снаряд. Был легко ранен водитель грузовика, припаркованного вблизи. Также повреждена машина. Несмотря на обстрел, израильская сторона приняла решение не прекращать работу грузового терминала. Напомню, что на встрече главы правительства Израиля Эхуда Ольмерта и председателя палестинской автономии Махмуда Аббаса в Иерусалиме, среди прочего, обсуждался вопрос усиления мер безопасности на КПП и подготовка терминала «Карни» к пропуску 400 грузовиков ежедневно. Однако все происходит по уже привычному сценарию. Палестинцы, обвиняющие Израиль в блокаде, сами не прекращают теракты на КПП. В течение нескольких последних дней ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газа, казалось, прекратились. Лишь минувшую пятницу, 29 декабря, в городе Сдерот и населенных пунктах западного Негева упало 10 ракет. Между тем, Хамас объявил, что долгосрочное перемирие с Израилем не означает, что оккупация палестинских земель продолжится еще 10-15 лет. Израиль должен прекратить оккупацию Газы, уйти со всех территорий западного берега, а затем будет вынужден признать право палестинских беженцев на возвращение, заявил представитель Хамаса. В секторе Газа палестинскими боевиками был также захвачен гражданин Перу Хайме Разури, фотокорреспондент информационного агентства «Франс-Пресс». Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это похищение, которое осудил глава палестинской администрации Махмуд Аббас. Отмечу, что похищение иностранцев происходит время от времени на палестинских территориях. Обычно через некоторое время их отпускают невредимыми. Палестинцы таким образом пытаются добиться выполнения своих требований. Обычно речь идет о трудоустройстве, выплате зарплат или освобождении своих заключенных. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 17 часов 35 минут. Панораму культурных событий представит Игорь Померанцев.
Дэниел Баренбойм вместе с филармоническим оркестром Буэнос-Айреса дал концерт в Буэнос-Айресе. Оркестр исполнял классические аргентинские танго. На концерте присутствовали послы Израиля и палестинской автономии. Баренбойм родился в Аргентине. В настоящее время он является гражданином Израиля. Катарское телевидение «Аль-Джазира» открыло документальный телеканал. Канал намерен особое внимание уделять культурному разнообразию арабского мира. 15 ноября «Аль-Джазира» начала вещать по-английски. Эксперты считают, что таким образом «Аль-Джазира» пытается конкурировать с CNN и BBC. 11 января на немецкие экраны выходит фильм о Гитлере. Он называется «Мой фюрер. Самая правдивая правда об Адольфе Гитлере». Фильм снят в жанре комедии. Картину поставил швейцарец еврейского происхождения Дани Леви. В Мьянме, Бирме, открылась выставка, на которой представлены 51 картина современных художников, сторонников оппозиционной партии «Национальная лига за демократию». Эта партия выступает за упразднение военной хунты, правящей страной уже много лет. Выставка проходит в штаб-квартире партии. Французский хореограф Морис Бежар отпраздновал 80-летие в Лозанне, где он живет с 1989 года. Среди гостей были бывшая шахиня Ирана, танцовщик Михаил Барышников, звезда французского балета Клод Бисси, американская сопрано Джулия Мигенес и другие знаменитости. Итальянский кинорежиссер Нани Моретти отказался от должности художественного директора Туринского кинофестиваля. Он принял эту должность несколько дней назад. Моретти изменил решение, узнав, что некоторые организаторы фестиваля были против его кандидатуры. В 2001 году картина Моретти «Комната сына» была удостоена Золотой пальмы Каннского кинофестиваля. В 2006 году в Канне демонстрировалась сатирическая лента Моретти «Кайман», высмеивающая бывшего премьер-министра Италии Сильвия Берлускони. В новом году франкфуртская опера намерена уделить особое внимание современной музыке. В планах театра опера Детлева Гланерца «Калигула» по пьесе Альбера Камю, опера венгерского композитора и дирижера Петера Этвеша «Ангелы в Америке» по мотивам пьесы американского драматурга Тони Кашнера и другие произведения современных музыкантов. Старинный румынский город Сибиу, расположенный в живописном месте у подножия Южных Карпат, объявлен одной из культурных столиц Европы 2007 года. В эпоху коммунистического правления власти намеревались разрушить этот город. Европейский парламент также назвал культурной столицей 2007 года Люксембург.
Это была панорама культурных событий, ее представил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В нынешнем году в России будет проведена налоговая амнистия. Сами налоги на доходы остаются прежними, хотя расширяются льготы по ним, и для граждан, и еще больше для бизнеса. Кроме того, радикально меняется порядок уплаты НДС любыми компаниями-экспортерами. Об этом мой коллега Сергей Сининский говорит с автором налоговой реформы в России, ныне заместителем министра финансов Сергеем Шаталовым.
Компанию, которую, согласно принятому в декабре закону, проведут с 1 марта и до конца 2007 года, называют налоговой амнистией, хотя, строго говоря, она таковой не является. Ведь налог по стандартной ставке 13% гражданам для легализации ранее скрытых доходов заплатить все же придется. А все поступления в ходе компании пойдут исключительно в региональные бюджеты, а не в федеральные. Базовый налог на прибыль компаний и предприятий в России в 2007 году останется прежним – 24%. При этом расширяется перечень льгот по нему, поясняет заместитель министра финансов России Сергей Шаталов.
По налогу на прибыль у нас изменения основные приняты еще в 2005 году и последовательно вводятся в 2006 и 2007 году. Это очень существенные меры. Амортизационная премия, возможность часть расходов на приобретение оборудования сразу же списать на расходы и учесть при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Кроме того, что очень важно, это перенос убытков на будущее. Начиная с 2007 года все ограничения на перенос убытков на будущее снимаются. В комплексе с теми мерами, которые были приняты по НДС, по упрощенному порядку возмещения НДС при капиталовложениях, это уже дало свой результат. В 2006 году экономический рост во многом, мы полагаем, был обусловлен еще и тем, что эти налоговые стимулы начали действовать, объем, например, импортного оборудования увеличился на 50% по сравнению с предыдущим годом. Вот это, пожалуй, самые главные меры.
Но это не все из новых льгот.
Принято решение еще о некоторых важных мерах. В частности, по налогу на прибыль предусмотрены специальные меры, которые должны помочь приватизации земельных участков.
Сразу уточним, речь идет о приватизации земли под предприятиями, которые сами по себе, то есть здания и сооружения, давно перешли в собственность частных владельцев, в отличие от земельных участков, на которых они расположены. Эти участки формально так и остаются пока в собственности государства.
Да-да, совершенно верно. Которые были приватизированы в свое время, но без земли. Эта кампания начинается с 2007 года и будет идти в течение 5 лет. По льготным ценам предприятия получат возможность выкупить эти земельные участки. Так вот, предусматривается еще, что по налогу на прибыль расходы, связанные с приобретением этих земельных участков, тоже будут учитываться. Это достаточно экзотическая, необычная мера, но, тем не менее, мы сознательно пошли на нее для того, чтобы помочь этой приватизации.
И еще об одном универсальном налоге – на добавленную стоимость. Новый порядок возмещения НДС экспортерам считается одной из главных налоговых новаций 2007 года. В чем ее суть?
Мы последовательно снимаем те деформации налога на добавленную стоимость, которые существуют в российском законодательстве. Мы перешли на новый порядок возмещения НДС при капиталовложениях. Следующая серьезная проблема – это возмещение НДС экспортерам. И начиная с 2007 года действительно предусматриваются очень серьезные изменения. Если сегодня экспортеры должны представлять отдельную декларацию по всем операциям экспортным, которые облагаются по нулевой ставке, и, соответственно, налоговые органы принимают решение о том, возмещать или не возмещать соответствующую сумму налога, то есть по существу действует разрешительный порядок возмещения, то с 2007 года мы переходим на единую декларацию, в которой налогоплательщик будет отражать как экспортные операции, так и операции на внутреннем рынке.
Что это меняет?
Это позволяет сольдировать положительные результаты внутри страны и отрицательные, я ставлю это все в кавычки, результаты по экспортным операциям. И, соответственно, мы переходим от разрешительного к заявительному порядку возмещения НДС для огромного числа налогоплательщиков, которые теперь будут подавать только налоговую декларацию, уплачивать, соответственно, сольдированную сумму. Это, конечно же, не означает отсутствие контроля за экспортными операциями. Но замечу еще, что и по самим контрольным мероприятиям, начиная с 2007 года, произошли большие изменения. Налоговые органы теперь не смогут требовать документы в том количестве, в котором требуют сегодня. И это будет дисциплинировать налоговые органы и будет в определенной степени защищать права налогоплательщиков.
Сами ставки НДС сохраняются в России на прежнем уровне. Базовая 18% и льготная 10% в отношении некоторых продуктов питания и детских товаров. Но не отказались ли в Министерстве финансов от планов введения единой ставки на уровне 16%, о чем так много говорили, как о деле фактически предрешенном еще пару лет назад. А начать унификацию ставок собирались, помнится, поэтапно, начиная с 2006 года.
Нет, мы не отказались от идеи единой ставки, хотя политические проблемы, естественно, не позволяют нам принять это решение сейчас или даже в ближайшем будущем. Вопрос о ставке, может быть, на уровне 15%, мы ставим как задачу 2010 года.
То есть и само решение, быть единой ставки НДС или не быть, откладывается минимум на 3 года?
Да, вы правы, это далекая, на первый взгляд, перспектива, но сейчас мы перешли к принятию 3-летнего бюджета, и весной 2007 года мы будем вносить в правительство и в Государственную Думу проект бюджета сразу на 3 года, 2008, 2009 и 2010, и поэтому такие изменения нам уже необходимо учитывать.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал автор российской налоговой реформы, ныне заместитель министра финансов Сергей Шаталов.
С Сергеем Шаталовым беседовал мой коллега Сергей Синицкий. Московское время 17:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Индонезии опровергли сообщение о том, что найдены обломки пассажирского самолета, потерпевшего вчера катастрофу на острове Сулавеси. Россия и Белоруссия приступили к разработке соглашения о разделе экспортных пошлин на нефтепродукты. В Саратовской области в результате аварии на нефтепроводе разлилось около 150 тонн нефти. Правительство Ирака проводит расследование по факту незаконной съемки казни Саддама Хусейна на камеру мобильного телефона. Тегеран вновь заявил, что не откажется от своей ядерной программы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Экономическую панораму на волнах «Радио Свобода» ведет Иван Трефилов.
В России начал действовать закон о федеральном бюджете на 2007 год. По сравнению с бюджетом прошлого года его доходная часть увеличена на 13%, а расходная на 26%. Тем не менее, профицит бюджета, то есть превышение доходов над расходами, составит 1,5 триллиона рублей или 4,8% ВВП. Бюджет рассчитан, исходя из ожидаемого роста российской экономики на 6% и годовой инфляции от 6,5% до 8%, говорит вице-премьер правительства Александр Жуков.
В бюджете 2007 года самыми большими темпами прирастает финансирование национальной экономики в 1,5 раза больше, чем в 2006 году. Вводятся очень много принципиально новых механизмов государственной поддержки нашей промышленности, нашего экспорта. Вторая особенность отличительная заключается в том, что мы продолжаем усиливать социальный аспект бюджета. Здесь то увеличенное финансирование на национальный проект, образование, здравоохранение, вложение в человеческий капитал в 2007 году будет больше, чем в предыдущий год.
Размер пособия по временной нетрудоспособности не должен зависеть от длительности непрерывного трудового стажа работника. Такое решение принял в апреле Конституционный суд России. Размер выплаты по больничному листу в стране определяется с учетом непрерывного трудового стажа. В частности, работники, имеющие непрерывный трудовой стаж менее 5 лет, в период болезни получают 60% своей заработной платы. От 5 до 8 лет – 80% и более 8 лет – 100% зарплаты. Российские компании розничной торговли «Пятерочка» и «Перекресток» завершили в мае сделку по объединению бизнеса. Единую торговую сеть возглавил представитель «Пятерочки», а ее контролирующим акционером стала «Альфа-Групп», прежний владелец «Перекрестка». Новая компания по объемам годовой выручки стала крупнейшей в России сетью магазинов на розничном продовольственном рынке, обойдя прежнего лидера «Магнит», сеть так называемых магазинов у дома, основанную в Краснодаре. Тем не менее, у «Пятерочки» и «Перекрестка» в сумме примерно 900 магазинов, тогда как в «Магните» 1500. Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Марат Ибрагимов отмечает, что это первая подобная сделка на российском рынке.
На данный момент мы еще не видели сделок такого уровня. Чем это связано? На мой взгляд, с тем, что каждый игрок, каждый владелец крупной сети желает самостоятельно развивать свой бизнес на данном этапе. В связи с тем, что рынок растет достаточно успешно, крупнейшие игроки показывают темпы роста от 50 до 100% в год. Соответственно, этому растет и стоимость бизнеса. Розничный рынок сейчас на слуху у инвесторов, и тот, кто разовьет свою сеть в крупного национального игрока, будет иметь максимальные дивиденды от этого.
Американская компания Dow Jones объявила в июне о введении нового биржевого индекса, который отражает деловую активность в 4 странах с наиболее динамично развивающейся экономикой – Бразилии, России, Индии и Китая. В новый индекс, получивший название БРИК-50, вошли по 15 ведущих компаний Бразилии, Китая и Индии, а также 5 российских компаний – «Газпром», «Лукойл», «Норильский никель», «Сургутнефтегаз» и «РАО ЕС России». Центральный банк России с 31 июля ввел в обращение новую купюру номиналом 5000 рублей. Тематический сюжет банкноты, выполненной в оранжевых тонах, продолжает так называемую городскую серию и посвящен Хабаровску. На ее лицевой стороне изображен памятник генерал-губернатору Муравьеву Амурскому, а на оборотной – мост через Амур. Центральный банк России принял решение о выпуске купюры достоинством 5000 рублей в августе 2005 года, объяснив его потребностями налично-денежного оборота и ростом заработной платы в стране. говорит заместитель председателя Центрального банка Георгий Лунтовский.
Мы прогнозировали, что на момент выпуска 5-тысячной банкноты доходы населения превысят 10 тысяч рублей. Как известно, в некоторых регионах доходы гораздо выше, чем 10 тысяч рублей, чем в среднем по России. К таким регионам относится Москва, нефтедобывающие регионы, северные регионы. По нашему мнению, спрос будет на эту банкноту.
Министерство экономического развития и торговли России в ноябре объявило конкурс на право строительства платной автомобильной магистрали «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге. Как сообщил руководитель министерства Герман Греф, заявки инвесторов на участие в нем будут приниматься до 15 января 2007 года. С победителем конкурса будет заключено концессионное соглашение о строительстве дороги, а также о ее эксплуатации в течение 30 лет. Общая стоимость проекта состоит не менее 80 миллиардов рублей, половину из которых вложит инвестор, около 34% в государственный инвестиционный фонд, а остальное – бюджет Санкт-Петербурга. Подробнее об этом проекте Герман Греф.
Дороги, от которых петербуржцы много лет страдают, будут явно лучшего качества, потому что весь транспорт транзитный пойдет по этой дороге. Берется транспорт, который сегодня часами стоит на подъездах к порту Петербургскому. Поэтому со всех точек зрения и с точки зрения сохранения исторического центра Петербург выиграет.
Министерство экономического развития и торговли России предлагает организовать в 2007 году специальный выпуск государственных облигаций, средства от продажи которых направлялись бы на строительство платных автомобильных дорог, сообщил в ноябре руководитель министерства Герман Греф. При этом министр сослался на опыт Китая, где для финансирования таких проектов размещаются специальные 8-летние государственные займы. Параметры возможного государственного займа в России для строительства автодорог пока не определены. Курс доллара, установленный Центральным банком на праздники, 26 рублей 33 копейки. Курс евро 36 рублей 70 копеек.
Панораму новостей экономики представил Иван Трефилов. Мой коллега Кирилл Кобрин подготовил серию интервью, в которых подводит некоторые итоги завершившегося года в сфере того, что раньше называли словесностью. Его собеседники имеют прямое отношение к созданию, изданию и обсуждению разного рода текстов, от того их мнение о том, что же было самое интересное из прочитанного в минувшем году, резко отличается от, так сказать, официальных итогов, выраженных в виде многочисленных литературных премий. Я передаю микрофон Кириллу Кобрину.
Начнем с мнения художника, но художника, теснейшим образом связанного с миром книг. Виктор Пивоваров, классик советского неподцензурного искусства, представитель школы московского концептуализма, один из самых знаменитых русских художников современности. Помимо всего этого, известен миллионам читателей как иллюстратор. Его иллюстрации к детским книгам 60-х-80-х годов считаются одними из лучших образцов жанра. Достаточно вспомнить пивоваровскую работу со сказками Андерсена. Иллюстрировал Пивоваров и взрослые поэтические книги своих друзей Генриха Сабгира и Игоря Холина. Неудивительно, что книга, написанная художником, классиком русского искусства, стала одним из тех изданий прошлого года, точнее, это переиздание, которое выделил Виктор Пивоваров.
Книга принадлежит к числу совершенно классических книг, но, как это часто бывает, мы вещи, которые очень значительные, не замечаем. Мы к ним привыкаем, и они, так сказать, существуют в библиотеках сами по себе. Редко, когда мы к ним обращаемся. Это книга Ильи Репина «Далекая и близкая». Книга, конечно, знакомая любому художнику практически. Во всяком случае, я ее читал в ранней юности, когда я учился еще в художественном училище. Сейчас я ее купил, она вышла, переиздание вышло ее. Я ее купил с огромным удовольствием, предвкушая чтение. И тем не менее, для меня была огромная неожиданность перечитать эту книгу. Прежде всего, конечно, замечательно, что такой большой художник, великий художник, вообще пишет. К сожалению, Репин очень мало пишет о своем творчестве. Практически он упоминает там только, даже не упоминает, это более-менее подробно, он пишет о работе над бурлаками на Волге. Это в самом начале его творчества. А о других самых важных своих картинах он в этой книге не пишет ничего. Он пишет о своих друзьях-художниках, о Стасове, замечательная глава о Льве Толстом, который стал одним из главных героев его творчества. Но самое захватывающее – это, конечно, воспоминания Репина о детстве. И это поразительно. Он родился в Чугуеве, как известно, вырос в очень простой семье. У него отец продавал коней, мама была дома, простая, как бы из крестьян. Окружение было очень жестокое, но как мог в этой среде вырасти такой чувствительный, нежный, сентиментальный мальчик, это совершенно не укладывается в голове. В любом случае, я просто с огромным удовольствием перечитал эту книгу и советую всем, которые любят искусство, обратить на нее внимание.
Если Виктор Пивоваров работает с книгой как художник, иллюстрируя слова, то отношение Анны Воздвиженской к слову более жесткое, даже, быть может, жестокое. Анна Воздвиженская – редактор, зав. Отделом критики толстого литературного журнала «Октябрь». Оттого, наверное, в ее избранном за 2006 год больше книг, относящихся к тому, что называется литературой в более узком смысле.
Мне запомнился рекламный лозунг одной из российских телевизионных компаний или каналов. Там было сказано: «Новости – наша профессия». Если исходить из этой странной логики, то профессия чуть ли не каждого филолога, и уж тем более редактора – это чтение. Невольно сам себя представляешь одним из героев сказки о тройке братьев Стругацких, который был профессиональным читателем амфибрахия. И, может быть, поэтому наибольшее впечатление оставляют книги, которые так или иначе, пусть в самом даже положительном смысле этого слова, обманывают наши читательские ожидания. Вот одной из таких книг для меня, безусловно, стал роман Джона Ирвинга «Молитва об Оуэне Мини», который выпустила «Иностранка» в переводе Вадима Прахта. Роман написан почти 20 лет назад и, по всей видимости, задумывался как история духовных, я не побоюсь этого слова, исканий целого поколения американцев, родившихся в 50-е годы прошлого века. Ну и как история человека, который ищет и обретает Бога. На деле, когда я прочитала этот роман, мне показалось, что это одна из самых страшных антихристианских и шире антирелигиозных книг, которые мне вообще когда-либо доводилось читать. Это история о том, как заявленный как современный спаситель Оуэн Мини, так, по крайней мере, его позиционирует Ирвинг, последовательно отнимает у своего друга Джона Уилрайта, героя-рассказчика, все, чем тот когда-либо обладал. Он убивает его мать, он лишает его иллюзии об отце, которого герой не знает. Он отнимает у него даже детскую игрушку, отрывает когти у его броненосца. И в итоге он лишает его самого главного и совершает самый страшный поступок. Он лишает его смерти и таким образом лишает его судьбы.
Это была Анна Воздвиженская, заведующая отделом критики толстого литературного журнала «Октябрь». С ней беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. Эта беседа завершила второй информационный час программы «Время свободы». В следующем часе нашей программы мы продолжим подводить итоги ушедшего года, итоги прошедшего года для Европейского Союза. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений выпуска «Последних известий». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.